15 часов 9 минут, пятница, март, день 13. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Странные какие-то сообщения вы пишете, но в целом 4 балла по Москве. Внутренний МКАД на шоссе энтузиастов и между шоссе энтузиастов и Рязанкой пробка стоит. На внешней стороне МКАД между Волгоградкой и Рязанкой тоже пробка стоит. Между Рублево-Успенским шоссе и Кутузовским, то есть наоборот, между Кутузовским и Рублевкой, тоже внутренняя сторона МКАД подстаивает. Но в целом 4 балла, я думал, ситуация будет хуже в пятницу. Наверное, Волгоградский проспект нужно отметить, который полуторакилометровой пробкой стал, воткнулся в Люблинку, но это тоже традиционно. Там строят развязку, когда достроят, все будет хорошо. Значит, напоминаю, наши телефоны 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Понятно, что мы, наверное, сегодня поговорим о том, что у нас будет какое-то специальное агентство по делам национальности создаваться. Может быть, в эфире Жириновский у нас будет. Понятно, мы поговорим о духовном управлении мусульман, где некоторые товарищи, например, Дамир Мухидинов, заявил о том, что идея русского мира, она как-то претит мусульманам России, и нужно развивать другую идею евразийского мира, нового, где учитываются идеи мусульман тоже, в том числе консервативные идеи. Это тоже сегодня обсудим. И, может быть, что-то о ВЦИОМе и так далее. Но поскольку сегодня пятница, мы всегда начинаем с тачек. Кстати, человек, у которого, смотрите, мне так нравится, звонит он у нас подписан мат. Значит, человек, который хоть раз выругался в эфире и звонит потом с этого же телефона, знаете, что вас никогда никто не возьмет. Меняйте телефон, там, переезжайте в другую квартиру, переезжайте в другой город, звоните, еще раз материтесь, вас опять забанят, и вам нужно будет переезжать еще в один город. 7373948, телефон прямого эфира. Говорим сегодня о Subaru VRX. Да, ну, WRX. Вот меня человек спрашивает, сразу прям пишет, ну что, больше понравилось все-таки, RS-ка Меган или VRX? Будет нечестно, если я буду говорить, что мне одно что-то больше понравилось. Мне в целом, если, вот давайте так, я отвечу на вопрос. Если бы я брал на повседневную тачку себе, я бы брал VRX. Вот. В целом, что мне понравилось, например, если сравнивать, да, это такие горячие тачки, на которых гоняют обычно. Что мне понравилось в RX, да? Мне понравилось четкое, абсолютно гениальное какое-то переключение передач, потому что действительно рычаг прям втыкается. Там нет возможности его как-то разболтать, там нет возможности нечаянно перепутать вторую с четвертой, третью с первой. Такой возможности не существует. Очень такое достойное сцепление по-настоящему. Нормальные тормоза, не очень жесткие. Вот на Renault Megane, например, очень жесткие тормоза. Там брембовские стоят. Они, понятно, надежные, но при этом с ними иногда, в общем-то, бывает сложновато даже справиться и понять, что с ними происходит. Руль информативный, гениальный абсолютно сделали Subaru, в отличие от тех Subaru, которые раньше до этого были. Они этим хвалятся, они этим хвастаются и правильно делают, потому что я удивился. Некоторые говорят, что Subaru, субаровцы, так правильно их называют, они хотели сделать управление как на Porsche. Для них это было эталоном. Я на Porsche ни разу не ездил, но на BMW ездил, слава богу. Очень похоже. И даже местами, наверное, лучше. Но я на полноприводной BMW не ездил. Понятное дело, полный привод, который дает реализовать вот эти вот 6 секунд заявленные действительно, а не потратить их на пробуксовки. Понятное дело, что зачем-то опять поставили шипы на этот автомобиль. Это прям, опять я обращаюсь к Subaru, зачем вы это делаете? Вот что Renault мне подсунули с шипами автомобиль, что Subaru. Не делайте этого, пожалуйста, асфальт уже открылся, давайте нам нормальные машины на нормальной резине. В целом автомобилем восхищен, купить его можно примерно за 1 800 000 сейчас. А если говорить о STI, то тогда уже там 2 500 000, 2 700 000, ну, страшные деньги. Но я почитал, что это сравнение, и, в общем, люди, знающие, что-то понимающие в тачках, в отличие от меня, они говорят, что смысла на повседневную вот такую езду какую-то покупать STI нет, потому что она, конечно, быстрее на 0,8 секунды, но при этом у нее жесткое сцепление по-настоящему спортивно, все жесткое, руль жесткий, и, в общем, ты замучишься переключаться и замучишься вообще на ней ездить по городу. А на этой машине можно и штатно ехать, и впороть, что приятно. Обзор великолепный. Дизайн, ну, может быть, тот скажет привет из 90-х, мне такой нравится. Спартанский, абсолютно нормальный. Что-то там якобы сделано под карбон, какой-то пластик. Но это вообще все по барабану. Главное, как тачка едет, и какой у нее звук, и как она скидывает потом лишние вот эти газы. Она скидывает так. Бум-бум. То есть у нее нет визжащих нот, а реально вот этот оппозит дает звук такой. И механика, черт побери, там нет этой поганого вариатора. Я не знаю, кто берет машину на вариаторе эту, тот должен гореть долго, опять же, в каком-то суб-аду, который ниже другого ада обычного. Серьезно, этот автомобиль должен быть на механике, потому что я просто благодарность выражаю всем, кто эту коробку передач разрабатывал вместе с этим рычагом. Это наслаждение просто механическое, физическое, настоящее наслаждение. Если бы у меня только были деньги, я бы купил. Честно говоря, неплохо было бы, если бы Subaru мне просто подогнали эту машину и сказали бы: слушай, ну ты так хорошо не говоришь, уже давайте подгоним ее. Катайся. 7373948, телефон прямого эфира. Я знаю, что субароводы — это каста такая. Я знаю, что вы все сумасшедшие. Я знаю, что вы трекнутые. Поэтому давайте звоните и рассказывайте, что вы думаете по поводу новой Subaru WRX или VRX, или VRH, как вы любите говорить некоторые. Да? Я знаю, что вы будете утверждать, что в ней нет того духа Subaru, который присутствовал в предыдущих автомобилях, и ничего не осталось от Колина Макрея. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, меня зовут Валентин, но да. Я по поводу машин хотел сказать. Но вы же хотели тестировать машины, которые меньше миллиона стоят.
Кризис.
А она стоит порядка
кризис.
Двух уже.
А слушайте как, вот смотрите, кризис, знаете такое слово? Да. Доллар-то в два раза дороже стал, тачки-то подорожали. И я говорю, подхожу к редакторам, говорю, а давайте теперь до 2 миллионов. Они говорят, ну логично, теперь до 2.
Ну, в принципе, да, логично.
7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Собственно говоря, свои рассматривал как раз-таки Forester как машину для того, чтобы пересесть на очередной, соответственно, внедорожник, кроссовер. Вот. Но отказался именно по причине того, что не стоит гребаный вариатор. А это очень плохо. 14-тысячный автомат в 2004 году. Но я считаю, что это просто беспредел глупости. Вот. Так что скажите им, чтобы они нормально ступенчатый автомат ставили.
Не, подождите. Я против автомата выступаю на этом автомобиле тоже.
Но, по крайней мере, хотя бы это был не вариатор.
Ну, нет, я не то, что борюсь с вариатором. Я вам объясню. Я борюсь с тем, чтобы на Subaru VRX стоял вариатор, автомат, что угодно. Там должна, на мой взгляд, стоять механика, потому что вот эта магия переключения, вот это... Ну, ребят, я не могу описать, я серьезно, я такой коробки, ну, не знаю, я ездил на механической коробке передач на BMW 318, это еще позапрошлый кузов был, нормально было, хорошо, мне нравилось. И здесь вот я ощутил четкость переключений, серьезно, она не болтается, не как кое-что в чем-то цинковом, понимаете, да, вот. Она не болтается, эта ручка. Она втыкается четко, куда тебе надо. Короткий ход у нее. То есть автомобиль, который доставляет удовольствие. Я ничего не могу сказать. Я, правда, не знаю, вот что насчет их надежности. Я спрашивал у своего товарища, говорю, слушай, понравилось, может быть, накопить там что-нибудь, взять. Он говорит, ты что, выехал на Subaru, сразу она сломалась. Ну, не знаю, может быть, вы мне расскажете, субароводы, что она ломается, не ломается. Расход бензина, я посмотрел, около 15 литров на 100 километров. Ну, при том, что у нее 268 лошадей, ну, я думаю, это нормальный расход бензина. Ест она 95-й, на счастье, не 98-й, а 95-й, это прекрасно, по-моему, да? Вот, единственное, что я не понимаю, почему Subaru не пожалели нас всех, налогоплательщиков российских, и не написали 249 лошадиных сил, зачем они написали 268? То есть приходится, конечно, по дорожному налогу наверняка платить лишние деньги, а смысла в этом нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
По поводу вашего друга.
Да.
Счастливый обладатель Subaru.
Так.
И VRX, как раз того самого Форестера.
Так.
Значит, покупал машину новую в салоне, общался с ними друзьями, все мне жутко рассказывали про жуть автомобиль Subaru, что все дорогое, ничего нет, не покупай, 100% развалится. Ничего не разваливается. Запчасти есть, стоит вполне адекватных денег, что касаемо VRX, друзья ездят на VRX. Значит, ломаются VRX, да, как и любые другие машины, ломаются в двух случаях. Оба неправильная эксплуатация. Первое, это когда один друг маме подарил VRX свою, она, ну, как бы ездит 80, поэтому, ну, не рассчитана, турбина не смазывается, естественно, они накрываются и текут. А другие просто их убивают, да, но при этом коробка в очень жесткой эксплуатации, ходит 30 тысяч километров. Это действительно, если ее убивать. Но 30 кендров, она 30 тысяч, она держит.
Ну, я все, что мог, делать, я вам честно признаюсь. Я не знаю, сколько мне придет штрафов за этот автомобиль. Что, вот знаете, что понравилось? Объясню, мне нравится в автомобиле еще ощущение капота. То есть, я люблю, когда капот видно. Да, может быть, это странно звучит. Я не как эксперт говорю. Вот серьезно, у меня каких-то экспертных знаний по поводу этого автомобиля нет. Я вам говорю об ощущениях, которые я получаю от автомобиля. У меня есть, знаете, меня раздражают эти все разговоры. Этот автомобиль стал на 2 сантиметра длиннее и на 2 миллиметра шире, и теперь в него уместится 4 коробки. Мне вообще плевать, когда ты какие коробки уместятся. Я даже багажник не открывал в этом автомобиле. Мне его дали всего на день. Я его просто забрал у Капкова на день. Он мне, слава богу, дал его покататься. И я получил удовольствие. Я кайфанул. Все, что я могу доложить об этом автомобиле, понимаете? Я не знаю, ломается он там, не ломается. Мне плевать, какие там настройки у него где. Вот, кстати, настроек там никаких нет. Ни спорт, ничего на VRX. Если будет на вариаторе, тогда там появятся вот это специальные настройки. Спорт, не спорт. Да на кой они нужны, все эти настройки, ребята? Нужно сцепление, газ, тормоз и переключение передач. И все, вот эти настройки могут прям сложить в четверо и себе туда-то, ну, понятно куда, засунуть. Короче говоря, мне эти настройки 10 раз не нужны были, которые только отвлекают от удовольствия управления автомобилем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али? Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот у меня уже 6-й или 7-й Форестер.
Да.
Всякие разные, новые, старые были. И только один был на механике.
Так.
Один из первых. И я вам хочу сказать то, что на автомате, на кованых поршнях и на всем остальном тюнином, он жаривает не хуже, ничем.
Да,
и удовольствие получите не меньше, обещаю вам.
Нет, подождите, я сейчас объясню свою позицию. Я же не говорю, вжаривает. Я понимаю, что, в принципе, да, вот там Subaru VRX, заявленная там разгон до соточки, да, у нее 6 секунд. Я понимаю, что можно найти автомобиль, который будет разгоняться быстрее, их много. Я говорю об удовольствии механическом, физическом, просто. Как она переключается. Вот понимаете... Мне нравится на механике ездить, особенно если она такая. Вот как бы вам сказать, если вы мне не верите, да, прокатитесь там, тест-драйв какой-нибудь закажите, наверняка же можно прокатиться. Просто попробуйте. Четкость переключения. Я получил от этого удовольствие. Звукоизоляция. Я бы не сказал, друзья, что она меня порадовала. Я бы не сказал, что меня звукоизоляция там как-то порадовала. Ну и плевать мне на нее. Не знаю, кто покупает эти машины из-за звукоизоляции. В отличие опять, вот я буду сравнивать, да, автомобили в чем-то схожие. Renault Megane RS и Subaru. В Subaru, например, получше звук сам. Ну, я имею в виду звук, аудиосистема. Что-то как-то в Мегане я не понял ее, она вообще как будто не нужна. Вообще, Меган, честно, вот можно же эти тачки сравнивать? У них и скорость примерно разгона одинаковая, и, наверное, дух в них какой-то одинаковый. Тем более, что Subaru сейчас решили вроде бы как под кольцо свои машины затачивать, под трек, а не под раллийные гонки, да? Они чем-то похожи. Вот Renault это для тех, у кого вот прям нервы стальные у людей. Реально очень нервный автомобиль. Он рвет из-под себя, он орет, у него какие-то там, знаете, он отбрасывает топливо лишнее там со взрывами. Бум-бум-бум. Очень страшный автомобиль. Спортивные практически ковши. Вот ковши стоят там, да. Это я говорю про Рено. Тормоза жесткие, руль жесткий. У Subaru все по-другому. У Subaru, вот у VRX именно, не у STI, VRX обычный. Все как-то более, сказать вам... Ну, не знаю, то ли штатно, то ли как. Ну, то есть, эта машина не создает нервов. Она скорее летит просто. А разгоняется примерно за то же время. Да, наверное, адреналина на ней меньше. Серьезно, адреналина на ней меньше. Но на ней больше уверенности какой-то в тебе. Вы знаете, когда едешь на этом автомобиле, больше уверенности. Поэтому я и говорю, на каждый день... Но вот чтобы кататься и чтобы при желании впороть, я бы, наверное, избрал этот автомобиль. Очень точный руль. Мертвых там каких-то... Вот, знаете, вот, бывает проблема, как это называется, в нулевой зоне, ну, когда вот чуть-чуть отклоняешь руль, не рулится машина. Вот. Вообще никаких проблем. Бывает проблема у переднего привода. У мощных автомобилей на переднем приводе. Здесь и Golf, GTI, да? Наверное, я не ошибусь, если я скажу. И R. А нет, R он полноприводный. Вот. И там Ford Focus ST. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Когда слишком мощный передний привод, из колеи выбрасывает, когда даешь по газам. Обратили на это внимание или нет? Или вас не выбрасывало? Или вы не давали по газам? На полном приводе такого нет. Фу, и ушел. То есть тебя не болтает. Меньше следить нужно за автомобилем, меньше его ловить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир. Являюсь счастливым обладателем автомобиля марки Subaru.
У вас какой? У вас вот последний, который вы купили, или у вас...
На последнем я был на тест-драйве, установил, кстати, на нашем кольце в Москве рекорд.
Серьезно, что ли?
Да.
Ну как вам? Вот расскажите.
У меня Legacy, VRX, который с двигателем VRX 2.5 Turbo Sport.
О, ужас. Вы наводите ужас на город. Вы по ночам ездите и не даете спать людям, я так и понял.
Машина абсолютно в гражданском варианте исполнения. И этот автомобиль я везде всем рекомендую, как и начинающим водителям, так и тем, кто уже имеет опыт. И называю его автомобиль провокатор.
Провокаторов? А в чем провокативность его?
Этот автомобиль провоцирует тебя на более активное вождение. Этот автомобиль позволяет тебе и постоянно тебе нашептывает, так что я могу еще.
Да,
я
давай,
могу
давай
еще,
поддай мне, да, я понимаю, о чем вы говорите. Слушайте, как страстная женщина, говорит, еще он все время этот автомобиль. Я бы не советовал, честно, я вот вас послушал, да, тем людям, кто начинает ездить, садиться на такие автомобили, честно, ребята. Ребята, это нужно, все-таки опыт нужен. Я бы не стал покупать этот автомобиль первым. И никому бы я этого не советовал. Потому что Subaru, может, и хорошо, но судьба Subaru VRX, STI, тем более, она известна. Печальная обычно, да? Вот. Как и печальная судьба у BMW единичек, кстати, у всех. Все они приезжают кому-то в задницу. Я не знаю, почему так происходит. Все время битые капоты. Вот где не увижу, битый капот все время. Почему? Ну, потому что люди немножечко не рассчитывают, да? Потому что, ну, там с BMW другая проблема. Там девчонки ездят, и они как бы, ну, недооценят автомобиль. А с VRX там мальчишки. И мальчишки хотят ехать как можно быстрее, круче. Они хотят всех наказывать, да? Пороть этих всех на дороге, всех этих BMW-шников, еще кого-то, да? И у них срывает голову, иногда они, конечно, перебарщивают. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый.
Да, пожалуйста.
Мне, вы знаете, мне искренне жалко водителей, которые ездят на Subaru и прочих машинах. По причине того, что купите Lada Granta, и вы почувствуете такой вкус. Особенно с автоматической коробкой передач.
Lada Granta есть на автомате?
Ой, ну что вы. Это такая мощь. Это... Все лендроверы просто иногда не пытаются даже со мной тягаться. А потом еще одно. Объявите конкурс. Пусть кто-нибудь назовет опцию, которую нет Lada Granta автомат.
Я понял, спасибо большое. Ну, давайте, если кто-то захочет, кто-то назовет. Слушайте, я еще одну хотел вещь сказать по поводу того, как вот гоняются кто-то. Я почему-то про Гранту подумал. Я обратил внимание, что люди на Солярисах и на Kia Rio, они гоняются. Со мной один такой в Люберцах на Kia Rio зацепился, я как раз был на Subaru VRX. Ну, как бы исход я не буду рассказывать, это понятно. Суть не в этом. Мало кто цепляется за Subaru VRX на дороге. Мало кто. Ну, то есть автомобиль зарекомендовал себя как... который может пороть, короче говоря. Вот, и поэтому за него мало цепляется, и поэтому скучновато в этом плане. Скучновато. В этом плане весело было на Renault Megane, честно вам скажу. Потому что Renault почему-то еще пока не заслужила славу, но я имею в виду RS-ку, не заслужила славу такой вот зажигалочки. Вот за нее все цеплялись. Все. И как же было приятно, как же было хорошо, ребята, вас наказывать. Уж простите меня, пожалуйста. Но 530-ю BMW, признаю, не наказал. Не получилось. Она на прямичке прям и уехала. А была бы Subaru, наказал бы. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. А раз со Скайликом сцепились на стиайке, ух, теперь только трек, пишет 13-й. У Гранта не от полного привода, говорит 88-й. Может быть, вы просто не знаете, может быть, есть. А подсоса в Гранте нет, как на классике. А люка нет, 85-й. Какие-то старперы звонят, 11-й. Ну, позвоните тогда. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Денис зовут. И,
да.
Минутку,
говорите.
Радио отключил.
Да
отключил. Да. Ну, я там, наверное, высвечиваюсь, как там, или не высвечиваюсь, не знаю. На самом деле, я немножко рассмешить хотел. На самом деле, я купил на прошлой неделе буханку.
Ну, это вы...
Я охотник.
Да, вы молодец.
УАЗ-буханку. поставил туда газ, купил ее за 150 тысяч рублей, вложил в нее еще где-то 300. Хорошо ездит.
Хорошо ездит. Это вложить в буханку 300 тысяч. Действительно хорошо. Слушай, почему я тебя нигде не встречал? М5, жду предложения, говорит 78-й. Понтанулся, понимаете? М5. Ладно, хорошо, придется звать своего друга на R8. Посмотрим, как вы будете на М5 себя ощущать. Давайте 78-й, не будем сравнивать автомобили из разных весовых категорий. Правильно? Это же, ну, это нелогично. С М5, естественно, я просто гоняться бы не стал. Не стал, а зачем? Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Там и цены разные немножечко, да? Вот если современную М5 взять, я даже боюсь предположить, сколько она стоит. Сколько? 5 она лямов стоит? 6? Сколько? Ну, М4 стоит около 4 лямов сейчас. Так что вы не сравниваете, да, вот это вот с трамвайной ручкой, или как там, кислое эспрессо мне мешаете, или, ну, в общем-то, зерна от плевел отделяете, и все такое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Короче говоря, ребята, хотите верьте, хотите нет, первый автомобиль, по-настоящему мне понравившийся после того, в общем, своего автомобиля, были бы бабки, купил бы, вот. Я даже не знаю, к кому я больше обращаюсь сейчас, к вам или к начальству. Ну, в общем, понравилось, даже приснилось, представляете, какая была беда. Короче говоря, может быть, я был мало информативен, но есть на то причины, я всего день на ней катался. В общем, это как, знаете, любовь с первого взгляда и на один день. Это как шикарная красавица, которая подарила себя один раз и ушла на утро, не попрощавшись. Все это мне напоминает фильмы Михалкова последние, ну, в общем, не суть. Сейчас новости, после этого продолжим. Skyline Turbo в новом кузове, не хочешь потягаться? 4,6 секунды для 2,8 тонн, пишет 64-й. Так, тачки сравниваем одной ценовой категории. Вы что несете? Какой Skyline Turbo? Skyline Turbo пускай потягается, например, с Мерседесом CLA AMG за 2,5 где-то миллиона, который разгоняется за 4,5. И будет рыдать на своем Skyline Turbo. Зачем он столько денег потратил на этот огромный кусок Porsche? Да? Правильно, будет рыдать в нем. Хочу быстрее, не могу. Или когда вас накажет какая-нибудь BMW 135 X-Drive на 320 лошадей, да, тоже будет наверняка очень сильно обидно, правда, на своем Skyline Turbo? Или когда вы будете вваливать в поворот и перевернетесь, потому что центр тяжести слишком высокий. Короче, суть не в этом, суть в другом. Я завидую вам, естественно, потому что у меня нет Skyline Turbo и не предвидится. Я вам просто завидую. Мы должны говорить о чем-то уже серьезном. Заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухиддинов, в общем-то, в рамках 5-го форума мусульманской культуры «Мусульманский мир» рассказал о том, что вроде бы мусульманам не по пути с так называемой русской идеей. И вот эта русская идея, которая где-то сейчас назревает, может быть, даже там где-то в Кремле, сакрально вот так вот, неизвестная нам, она может не сойтись с мнением мусульман на этот счет. Я так понимаю, с нами на связи Дамир Мухиддинов, заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России. Дамир Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут Алексей, будем знакомы. Вы слышите меня?
Да-да.
Да, Дамир Васильевич, вот вопрос к вам. Говорите, якобы вы в рамках 5-го форума мусульманской культуры «Мусульманский мир», якобы вы сказали, что русский мир, как идея, не подходит современной России. Почему?
На самом деле не так было сказано.
А как?
А призыв наполнить концепцию русского мира мусульманской составляющей. Потому что что ученые и философы прошлого, что современные политтехнологи, специалисты в этом направлении, не замечают или не обращают внимания на наполнение этого проекта мусульманской составляющей. И вообще слово «ислам», «мусульмане», как правило, склоняется в таком негативном только виде, применительно к террористам, к экстремистам, к хиджабам и к разного рода запрета. Поэтому здесь хотелось бы сказать, что ислам – это и философия, и это образ жизни, это огромная многовековая культура. И поэтому я активно цитировал одного из таких родоначальников русского мусульманства, русского ислама, как Исмаила Гаспринского.
Да, я обратил внимание, вы знаете, я читал полностью текст вашего выступления, и можно я буду цитировать это выступление, а вы дадите некоторые пояснения, которые мне, например, нужны. Смотрите, вы говорите, по Конституции в России не может быть государственной идеологии, но фактически в правящей элите развивается и прорабатывается протоидеология, формула которой — воссоздание русского мира. И в самой этой концепции место и роль ислама никак не продумывается, а мусульманское население страны не учитывается. Вот я бы хотел, чтобы вы назвали представителей этой элиты. Кто это?
Думаю, что все люди, которые заявляют на крупных симпозиумах, мероприятиях, пытаются как-то очертить границы и концептуально изложить концепцию русского мира, имеют к этому отношение.
Нет, вы говорите здесь о правящей элите, которая развивает и прорабатывает протоидеологию русского мира. Кого причислить к этой элите, потому что я должен понять? Кого вы определяете?
Еще раз говорю, это любой чиновник, который высказывается публично в вопросах идеологии, можно считать представителем правящей элиты.
Ну, а конкретного имени вы назвать не можете сейчас? Или вы это абстрактный некий представитель?
А какой смысл в названии фамилии того или иного человека, если это идеология? Это не вот один человек, который представляет ее. Ее разделяют, ее разрабатывают группы людей, приверженцы этой концепции.
Mm-hmm. Ну, просто вы говорили о том, что якобы есть какие-то представители. Почему я хочу узнать представителей, если вам сказать? Возможно, для того, чтобы спросить их мнение на этот счет. Потому что, когда вы определяете вот человека, который что-то прорабатывает, я бы хотел понять, кто это. Кто их идеолог? Чтобы с ним побеседовать, ну, сам для себя. То есть вы ответить мне не можете или не хотите?
А вы наберите через Google или каким-либо другим способом слово «русский мир», и все, кто высказывается по теме русского мира, концепции русского мира, будут ваши потенциальными собеседниками.
Ну так и вы сейчас высвечиваетесь в первых рядах тех, кто высказывается в концепции русского мира.
Да, поэтому я с вами беседую.
Ну да, но вряд ли вы идеолог как раз этого русского мира, воссоздания, формула которой вот вы описываете.
Нет, мы только, конечно, как раз и говорим о мусульманской составляющей, что 20 миллионов мусульман, и количество мусульман из года в год растет, и помимо количественного происходит качественное обновление. И вот события, которые произошли во Франции, вот этот миллионный марш, который мы видели в Чечне, видим, что вопросы ислама и, и мусульман, он, скажем так, меняется, повестка дня. Она становится все более шире, все более глубже. И важно, чтобы не только специалисты узкого профиля, религиоведы, говорили о исламе, о мусульманах, чтобы это стало более широким таким достоянием. И была более широкая платформа и площадка для обсуждения таких острых вопросов касаемо будущего России, касаемо места российских мусульман, не только в отдельно взятых субъектах Российской Федерации, будь то Республики Северного Кавказа, Татарстана, Башкортостана, а вообще в целом России, их роль и место. Очень важно, чтобы мусульмане не было такая попытка сформировать из мусульман пятую колонну, которая против государственности.
А
против
сейчас
такая
попытка предпринимается? Сейчас кто-то это делает?
Конечно, это делают на протяжении с момента распада Советского Союза, когда совершенно другие императивы закладываются в сознание молодых мусульман. Мы видим, как активно пытаются вовлечь мусульман в такой дискурс касаемого ИГИЛа, ДАИШ. Там вербуются сторонники этого движения.
Это угроза, она исходит откуда? Изнутри или снаружи, если относительно России мы говорим?
Она в данном... Именно эта угроза, она исходит не снаружи, конечно.
Снаружи.
Но если не контролировать внутренние процессы, а ведь идет угроза снаружи, а непосредственно ее реализация притворяется в жизнь здесь внутри,
уже внутри.
На территории Российской Федерации.
Вы в своем выступлении говорите, я цитирую, «Разве сложно решить проблемы мусульман в России от строительства мечетей и культурных центров до запрета платков у девочек в школах и классики исламской литературы?» Нет, все эти проблемы легко решаемы, но только при наличии ясной стратегии. Вы говорите. А у меня вопрос к вам такой. Литература и мечети — это понятно, но вот когда вот этот вопрос с платками, он вообще стал проблемой? Почему столько внимания уделяется именно этому вопросу?
Вопрос с платками стал проблемой, когда на это особо стали обращать внимание преподаватели конкретно взятых школ. Потому что те проблемы, они не были на поверхности и не были в повестке дня. когда разные стороны, с одной стороны, может быть, мусульманская сторона, где-то, может быть, светские педагоги, на это стали заострять внимание. Потому что в тех же социальных сетях мусульмане правильно задаются вопросом, почему в регионе, например, Республики Мордовия, вопрос платков стал такой злободневным, а в соседнем регионе, в Ульяновской области, девочки как носили платки, так и продолжают их носить. Угу. Или, я уж не говорю про территории Северного Кавказа, та же Чечня, Ингушетия, Дагестан, где главы этих республик даже высказываются по этому вопросу очень категорично. Я не говорю про Татарстан. Поэтому получается, что как бы законы Российской Федерации неоднозначны в исполнении для всех субъектов Российской Федерации. Вот поэтому мы считаем, то есть, что эти вопросы, то есть, на самом деле, легко можно решить, из повестки дня их убрать, если где-то чрезмерно не застрять на внимание на те или иные процессы. Не политизировать суть ситуации как таковой.
Вы говорите о том, что в некоторых регионах, например, мусульманам живется лучше, в других регионах не так хорошо, и возникают некие проблемы.
Вопрос не то, что живется им лучше или хуже живется. Угу. Живется им везде прекрасно. Речь идет совершенно о другом.
О чем?
О том, как их непосредственные права будут реализовываться согласно Конституции Российской Федерации. Если в одном регионе, как говорит глава Чечни, например, говорит, я у себя в регионе строю и православные храмы, и мечети, почему в других субъектах Российской Федерации построить мусульманский храм вызывает столько нареканий?
Может, потому что мало
проблем.
Мусульман?
Нет, мусульман очень много.
Я понимаю, что их много. Конкретно в каком-то регионе их больше, в каком-то меньше. У нас же есть национальные республики.
Да. У нас есть, например, Москва, в которой проживает 2 с лишним миллиона мусульман, для которых явно 4 маленьких мечети, которые в общей сложности могут вместить 10 тысяч человек, явно недостаточно.
Дамир Ваисович,
для коренных жителей.
Дело в том, что когда мы говорим с коренными жителями, и мы это делаем так же, как с вами, вот сейчас в прямом эфире я задавал вопросы, мне люди также в лицо отвечали, говорят, проблема в том, что слишком много мигрантов незарегистрированных, а они приходят на наши праздники и наши места занимают. Вот так вот.
То есть, занимают. Но это же не говорит о том, что мы должны этих мигрантов внутренними силами развязать внутреннюю войну.
Нет.
Чтобы местное автохтонное население начало с первых рядов или с территории мечети выгонять приехавших мигрантов.
Нет,
мы же, когда
не говорим
строим метрополитен, больницы, школы, рассчитываем для всего населения, которое трудится в нашей стране.
Да,
и второй момент важно,
Дамир
что Вайс. Мигранты, они завтра становятся гражданами Российской Федерации. Мы прорабатываем процессы, как облегченным образом дать им наши паспорта. И это все будущие граждане. В конце концов, это будущие бывшие Советский Союз, это будущее евразийское пространство. Поэтому это вопрос времени, он относительный.
Дамир Раисович, дело в том, что, возможно, кто-то из этих мигрантов и станет гражданами, а кто-то и не собирался становиться гражданами. И, например, вообще с того момента, как в России обострился экономический кризис, вообще уехал к себе домой и забыл, что такое Россия, да? То есть он никогда и не собирался
получать гражданство. Когда он вернется к себе и буквально пару месяцев поживет там, и поймет, что такой же обвал экономики произошел в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, он опять все пересчитает и вернется назад.
Так может лучше тогда помочь нам, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии, строить там мечети и помочь развиваться этим сопредельным государством?
Мечети, они без нас очень хорошо их строят. Но. Вопрос не мечеть, вопрос в том, что российская экономика нуждается в трудовых мигрантах. Понимаете, это не мусульмане придумали, и не вот они решили и поехали сюда.
Так,
мы нуждаемся не от мусульманского компонента, значит, активно поедут китайцы. Не хотите говорить бывшими гражданами Советского Союза, будете говорить людьми совершенно другой ментальности, с китайцами, с корейцами, из Индии.
Может быть,
того же Египта, где президент побывал, будем арабов принимать.
Дамир Васильевич, это могут быть ведь еще и белорусы, например, или украинцы, или молдаване.
Но что-то почему-то братские славянские народы, белорусы, и украинцы в последнее время больше предпочитают Евросоюз. И как-то такая тяготение происходит туда. И глава той же Белоруссии день говорит одно, а другой день заявляет совершенно другое. Поэтому с мусульманами как-то все более попроще. Они нацелены на Россию, нацелены на интеграцию с российским государством. Угу. Это позиция и Казахстана, и Киргизстана. А позиция, скажем, братских республик по одному вероисповеданию и одной культуре, она что-то в последнее время
вот вы упомянули Казахстан, и я хочу вам сказать, что вот из Казахстана я как-то мало очень мигрантов видел. Почему-то казахи особо и не едут в Россию. Почему, вот скажите, из Узбекистана, например, едут, а из Казахстана не особо?
Потому что в Казахстане намного выше экономический уровень, и на самом деле казахов не так и очень много. Поэтому обеспеченность нефтью и другими ресурсами позволила им
у самих принимать тех же мигрантов из Киргизии, Узбекистана. И поэтому они не нуждаются в том, чтобы работать так массово на территории Российской Федерации. Люди едут не за хорошей жизни, а из-за тяжелых вопросов. Так, а мы нуждаемся в мигрантах, потому что каждый построенный дом, школа, больница, церковь, храмы, это все работа мигрантов. И не надо видеть только негативные в их деятельности за последние 20 лет, а очень много позитивных,
вы, кстати,
что они сделали, и благодаря им смогли восстановить нашу
Дамир Ваисович, вы занимаете какую-то оборонительную позицию там, где ее занимать не надо. Я просто не понимаю, например, зачем нам... я не против строительства мечети, поймите меня правильно, но я не понимаю, зачем нам строить мечети для тех людей, которые не были гражданами Российской Федерации и не собираются ими быть. То есть я в этом плане всегда, наоборот, апеллирую к тем людям, которые издревле жили здесь, в России, мусульмане, которые мне говорят, нам, например, хватает.
Вот я говорю, как автохтонный представитель коренного населения, что, и что нам не хватает. Я не могу привести свою семью из 5 человек на праздничную и на пятничную молитву просто потому, что мне негде встать. И это абсолютно говорят наши коренные москвичи, которым негде молиться. Вот. И поэтому еще раз говорю, если вы хотите, чтобы мы пошли в бой с мигрантами и своими руками начали вычищать храмы, указывая на то, что здесь молиться должны только коренные жители аборигена, то это абсолютно в корне противоречит нашей религии. Наоборот, они должны, приходя в наши храмы должны получать российскую культуру, образованность, приобщаться к русскому языку, к нашей цивилизации. И поэтому в этом огромное социальное благо, которое надо транслировать.
Дамир,
а если мы не будем строить мечети, они и так и продолжат молиться, вы не бойтесь. Они будут молиться у себя на квартирах, будут молиться на территории разных базаров, рынков, гостиниц. Поэтому этот процесс
Дамир
не
Дамир остановит. Объясните мне одну
вещь. Можно его в культурное русло повернуть, а можно его этот процесс сделать неконтролируемым.
Дамир Васильевич, объясните мне одну вещь, которая меня вот интересует. Я не мусульманин, я не знаю, может, вы мне объясните. Давно интересует этот вопрос. А почему, когда вот какие-то есть там исламские праздники, мусульманские, в основном мусульманское население Москвы собирается в одном месте, да? То есть это проспект Мира, и мы знаем мечеть там строящуюся и так далее. Почему именно там? Почему другие места не вызывают столько интереса? Почему именно там собирается очень много людей? И люди готовы
самом деле, конечно, не так, потому что последние праздники показали, что десятки тысяч собираются и в других мечетях, города Москвы. Но, во-первых, Московская соборная мечеть на проспекте Мира – это главный храм страны. Это намольное место. И из этого храма, из этой мечети вещает главный муфтий России, Равиль Гайнутдин. Уверен, что многие мусульман из стран СНГ и России знают его как духовного лидера российских мусульман и приходят послушать проповедь именно главного духовного лидера, руководителя российских мусульман. Поэтому здесь ничего такого
фантастического нету. Объясните, пожалуйста, а почему такое не происходит, например, в православных храмах, и люди просто идут по разным храмам и все?
То есть... А это вы спросите у представителей православной церкви, почему у них такое не происходит, почему они не идут послушать патриарха. Это вопрос не ко мне.
Может быть, потому что неудобно собираться в одном месте всем?
Нет, потому что, наверное, в Москве несколько сотен православных храмов, еще строится 350. Если бы у нас, наверное, тоже, может быть, было бы 100 мечетей в Москве, у нас, наверное, тоже не собиралось 100-150 тысяч на
проспекте
Мира, а собиралось гораздо поменьше.
То есть вы считаете, в Москве нужно построить около 100 мечетей? Я правильно вас понимаю?
Я сказал, что я такое не говорил, вы понимаете?
Я вас спрашиваю, конечно, я уточняю.
Если было бы примерно 100, а я мог сказать цифру 1000 мечетей, было бы вообще в каждой
тогда
мечети.
Тогда я вам поставлю вопрос по-другому.
Строить надо мечети ровно столько, сколько есть в этом потребность и необходимость.
Сколько сейчас,
вот
по-вашему?
Одну мечеть на проспекте Мира на 10 тысяч молящихся. Когда мы закончим, мусульманская община будет просить в последующем. Поэтому этот процесс очень такой продолжительный. Мусульмане готовы терпеливо, спокойно строить, примножать.
Так, Дамир Ваисович, а я спрашиваю, на ваш взгляд, сегодня, если мы не говорим о том, что хорошо бы было 100 там, или 1000, вот этими цифрами не оперируем, сколько сейчас в Москве нужно мечети, на ваш взгляд?
А мы писали обращение от имени главы российских мусульман, муфтий Равиль Гайнутдин обращался к мэру города Собянину Сергею Семеновичу и просили, чтобы в каждом районе, в каждой префектуре была хотя бы одна мечеть. Вот наши скромные просьбы сейчас выглядят так, что вот 4 мечети действующие, и еще построить ближайшие, не знаю, годы, десятилетия, еще по несколько мечетей, по одной мечети в каждой префектуре, то есть порядка 10 мечетей на всю Москву, хотя бы это была нормальная маломальская цифра.
Вы просто сначала сказали районов, и я подумал, вы говорите про все 125 районов.
Префектура.
Да, возвращаясь...
У нас таких возможностей нету, вы не переживайте, мы не в состоянии построить 125 мечетей, вот, поэтому мы очень скромны. И
как раз я и переживаю, наших... что возможности нет. Может быть, как раз нужно приумножать возможности. Почему же мне не переживать-то за вас?
Это во всем, как сказал один политик, все дает Господь Бог. И финансы тоже. Будь ему угодно, значит, построим 125 мечетей.
Это вы сейчас Рамзана Кадырова процитировали? Или...
Да, ну...
Я понял.
Да, он же правильно сказал. Все в руках Господа Бога, поэтому он дает все богатства.
Ну, с точки зрения людей верующих, наверное, да. Слушайте, я еще хотел спросить. Вот вы говорите...
А других мы даже не можем рассуждать в данном случае.
Ну, наверное. Просто люди, например, атеисты, они всегда рассуждают не с этой точки зрения. Они, наверное, нас тоже слушают. Я вот хотел вас спросить...
Да, имеет право.
Да, вы в своей речи еще говорите. Мы будем критиковать упущение классиков русской мысли явным упущением историосовских проектов русских философов, будь то русская идея Ильина или Бердяева, славянофильм Данилевского и Леонтьева, евразийства Савицкого и Трубецкого. То, что в них практически не уделено внимания мусульманскому фактору. Я вот единственное не понимаю вот этого противоставления, вот это какая-то дихотомия или что это такое. Зачем критиковать, да, когда можно дополнить?
На самом деле, я сказал другое слово, сказал осмыслять. К сожалению, неправильно выложили в тексте.
То есть это ошибка на сайте.
Я реально озвучил слово «осмыслять». Поэтому это единственная, наверное, крупная досадная ошибка, которую не подправили спичрайтеры или те, которые обязаны были, выкладывая на портал мою речь.
Ну, я, кстати, с портала читал, пока эта ошибка не исправлена.
Еще не исправлена. «Осмыслять» было произнесено, но и слово «осмыслять», и оно зафиксировано, и каждый может подтвердить.
Да, то есть теперь можно будет посмотреть, и это будет исправлено. Ну, что ж... Большое вам спасибо. Единственное, я еще хотел спросить, вы почему-то мне о личностях не хотите говорить. Вы говорили о представителе вот этой новой евразийской идентичности, которая есть в том числе и во власти. Вот кого бы вы могли причислить?
Ой, знаете, ну я не любитель никогда переходить на какие-то личности, кого-то обозначать, потому что это не принято мне в таких личностях как-то рассуждать.
Ну, просто страна должна знать своих героев, на мой взгляд. Но если не хотите, не называйте.
Да, ну вы их найдете.
Хорошо, давайте вместе искать. Спасибо огромное. Это был заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухиддинов. После новостей разговор был долгий, можем обсудить. 16 часов 5 минут, пятница, март, день 13. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Что ж, до этого в первом часу говорили сначала про Субару, потом заместителя председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамиром Мухиддиновым разговаривали. Интересно получилось, если что, интервью на сайте, наверное, выложат. А вот, знаете, новость прямо в кон. Президент поручил создать федеральное агентство по делам национальностей, и националисты тут же усомнились в необходимости агентства по делам национальностей. И я, честно говоря, не совсем знаю, за кем теперь... Нет, я знаю, за кем быть. Я знаю, кто прав. Прав Путин. Это первое. А второе, мы можем обсуждать, прав ли он на 100% или на 150%. Значит, смотрите, в России создается Федеральное агентство по делам национальностей. И президент потребовал от премьера Дмитрия Медведева представить до 15 апреля все предложения по этому вопросу. Это агентство будет решать следующие задачи. Значит, реализация государственной политики в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Осуществление мер, направленных на укрепление единства многонационального народа России. Вот такие слова президента нашего приводит пресс-служба Кремля. Нужно или не нужно такое агентство? Тоси-боси, все дела. 7373-948, давайте поговорим пару минут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Да. Меня зовут Сираж.
Да, пожалуйста.
Я сам дагестанец, я сам мусульманин.
Да.
Что касается проблемы мусульман, я считаю, да, проблемы существуют. Вот сегодня пятница была, я был в мечети, молился на улицу. Я живу в Москве 10 лет, за 10 лет каждую пятницу я хожу в мечеть и ни разу не умолился внутри мечети. И зимой, и летом, и под дождем, и под снегом.
А вы думаете, вот Федеральное агентство по делам национальностей сможет как-то этот вопрос решить, который сейчас создается?
Да, федерального агентства. Я считаю, зачем нужны вообще такие агентства? Просто закон должен единым для всех, быть единым для всех. Для чеченцев, для дагестанцев, для русских. И привилегии должны быть одинаковые для всех. От такого рода законопроекты, там, разговоры, я считаю, что они нас только отделяют. Там, противопоставляют нас друг другу.
Может быть такое, спасибо за мнение. Слушайте, а я вот думаю, да, если закон равен для всех. Смотрите, у православных есть храмы, правда? У мусульман есть мечети. Они говорят, маловато нам, но тем не менее мечети есть, да? А что есть у атеистов? Почему у атеистов нет никаких храмов? Ну, кроме мавзолея. Что есть у атеистов? Что им делать, этим ребятам? У них же должен быть какой-то храм неверия. Они будут туда приходить и кричать «Не верю!», как Станиславский. Проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хочу поздравить друга Антона с днем рождения. Ему сегодня 28 лет.
Дай бог ему здоровья. Мне сегодня 28 лет. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Да, Алексей, вот по поводу вот звонка до этого был. Молодой человек звонил, что на улице молится.
Да.
Вот, молится он по той причине, по той, что приезжих очень много, и, соответственно, приезжих мусульман, они заполняют все эти мечети, которые есть в городе.
Вы знаете, мы с Дамиром Мухидиновым разговаривали по этому поводу, он говорит, сегодня приезжие, завтра уже местные, давайте уже строить мечети, сколько можно ждать?
Нет, это не факт, что они станут местными, это все-таки большая проблема им стать местными, а для местных мусульман, я считаю, мечети вполне достаточно.
Ну, видите, 10 лет человек не может в мечеть попасть, время то на улице, то еще где. Это неудобно, вот как?
Ну, так, ну, я же вам сказал причину, в чем.
Ну, я понял, то есть потому что много приезжих. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, проблема с приезжими, наверное. У атеистов есть библиотеки. Нет, атеист, понимаете, в чем дело? Он так подписался, слушайте, атеист. Библиотеки-то есть у всех. В библиотеки могут ходить и мусульмане, там, и православные, и так далее. А вот храм атеизма, храм неверия. 7373948. Не верую. Да, вот такое что-то должно же быть. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Один добрый. Меня зовут Эльмар.
Да, пожалуйста, Эльмар.
Мне вообще, в принципе, такой странный вопрос относительно того, что говорят, что для мусульман мечети достаточно, в то же самое время для православных мечети, то есть церкви строятся постоянно.
Так.
А причем количество их достаточно большое. Посещаемость мечети на самом деле требует, согласно канонов, посещения мечети, оно обязательно, ну, не обязательно все мечети, а обязательно молитва.
Угу.
А молитва совместная, она почитается значительно больше, чем молитва одного человека.
Вы знаете, вот на самом деле...
Это есть и православие, это есть в...
Исламе.
В исламе это есть, у иудеев.
Да,
поэтому
у авраамических религий, так скажем. Да, я понял вас, о чем вы говорите. Просто проблема в том, что как бы нового ничего вы не говорите. Ну, то есть вы глаза нам не открыли. Я понимаю, да. Например, у православных та же самая тема. Я все время говорил, а почему храм? А потому что где вас строят, там я меж вас. Вот тип того. По-моему, так правильно говорится. То есть якобы так легче донести свою мысль до Бога. Владимир Вольфович Жириновский с нами на связи, я так понимаю. Да? Да или нет? Да или нет? Ответьте мне. Что? Что? Вот пам-парим-пам-парим. Пам-парим-парим-парим-парим. Хотим поговорить с Владимиром Вольфовичем по поводу того, что у нас придумали. Президент придумал поручить создание Федерального агентства по делам национальностей. Алло, алло.
Да.
Владимир Вольфович, здравствуйте, Гудошников.
Да, Алексей. Алексей, давай сперва обсудим уикенд. Впереди суббота, воскресенье.
Уикенд?
Как мы проведем его?
Не знаю, это не патриотично, Владимир Вольфович, говорить уикенд. Давайте говорить выходные.
Согласен, конец недели.
Конец недели. Ну как?
Вот, надо отдохнуть, наверное. Охота, рыбалка, все, наверное, отпадает. Что еще можно?
Не знаю.
Покататься на старых автомобилях, может быть, не знаю, на велосипеде.
У вас, говорят, есть Запорожец, кстати.
Запорожец у меня есть. Есть Рафик старенький такой, микроавтобус. И Победа. Не Победа, Волга. Жигули. Я люблю старые машины, в стиле ретро. Но у меня еще есть Ё-мобиль, которого ни у кого в мире нет.
Да, я ездил, знаю, Владимир Вольфович.
Вы же ездили
да,
уже.
Да,
я... Так что, видите, так что вы единственный, кто на нем поездил.
Но еще
кроме
Капков.
Меня.
Еще Капков наш. Мы вместе
ну
были.
Вот, видите. Вот.
Все наши.
Так что это моя доброта.
Да, ваша доброта не знает границ, это всем известно, на самом деле, Владимир
Вольфович. Да, я действительно. Лучше давать, чем брать.
Это безусловно.
Вот брал сахалинский губернатор, и теперь решетка. А я вот раздаю все, что у меня есть. Вчера вот принес я бутылку айрана кому-то дал, квас дал. Кто-то мне мясо прислал, я не стал его брать.
Вы прям по улице шли, раздавали мясо и айран?
Нет,
или?
Ну здесь в аппарате чиновникам.
А, так вот зачем
это
вы
мне чиновник? На выставке дали. Выставка была, Продэкспорт. Мне там дали, а я вот раздаю другим. Зачем мне все это?
А зачем вы чиновникам-то раздаете? У них и так все есть. У них ручки есть по 36 миллионов иной раз. Надо же простому народу.
Так я про простой народ только и думаю.
Ну?
Но иногда он не берет. Я предлагаю вот деньги. Надо вам, там, на лекарства не хватает. Некоторые с удовольствием, а другие чураются. Вот как-то непонятно, люди наши вот не любят они деньги. Ну, из-за этого экономика страдает. Надо любить денежные знаки, чтобы их было много и тратить.
Но только рубли.
Рубли. И вот иностранную валюту я не люблю.
Владимир Иванович, если что, мы здесь на «Говорит Москва» очень любим деньги. Можете прям мешками привозить и ставить.
Мешками нет, но если у вас есть уборщица или вахтер, напишет заявление, мы вышлем. Так рассылаю в месяц 2 миллиона рублей. 2000 человек по 1000 мы направляем. Это 2000 человек в аптеку пошли, там, в булочную пошли, конфеты купили, там, не знаю, носочки. Человек что-то купит. И нам, мне приятно, что 2 миллиона в месяц, а в день сколько получается? Сейчас помощники посчитают.
Пускай разделят 2 миллиона на 30.
Сколько человек довольный, так сказать.
Ну, Владимир Иванович, это же некоторые подумают, подкуп избирателей, нет такого?
Какой подкуп, если помощь? Какой подкуп? Тогда я сейчас с вами разговариваю, тоже подкуп избирателя?
Нет, нет.
Вот я говорю, они меня слышат, я на них влияю. Помощники меня не могут посчитать. 2 миллиона на 30 не могут разделить.
Потому что нужны вам нормальные помощники.
Ну вот такое поколение.
Ну что за поколение?
Ну пойти взять калькулятор и быстро посчитать. Ничего не соображаю.
Ничего не соображаю. Слушайте, пока они считают, давайте вы все-таки расскажете нам по поводу идеи создания Федерального агентства по делам национальностей.
Да.
Продуктивна ли эта идея?
Это очень, очень близкое мне по духу ведомство, поскольку я этим национальным вопросом занимаюсь уже 70 лет.
Я
вы, кстати, знаете,
вам...
что у меня юбилей? Я вас приглашаю.
Спасибо огромное.
25 апреля, понедельник, 2016 год. Через год. Всех приглашаю.
Все.
Это будет грандиозный праздник.
Придем.
Поэтому это агентство очень важно. Неприятно то, что этот вопрос кидали по разным ведомствам. То было министерство по делам национальности, потом бросили в региональную политику. Сейчас это находится в Минкультуре. Это все ошибки. Это должно быть, вот как сейчас, только по делам национальностей. И это актуально вообще для всего мира. Потому что сегодня национальный конфликт во всем мире идет. Украина, национальный конфликт, русские, украинцы. Ближний Восток, опять там курды или турки, или арабы. Вот мне помощники посчитали, 67 тысяч в день я раздаю. 67 тысяч человек вот сегодня чай будут пить. С моими пряниками. А вы, Алеша, что сделали?
Ой, Владимир, вы меня с собой не сравните. Куда мне до вас?
Это, вот
мне
молодец,
еще надо расти,
что вы
конечно.
Хорошо знаете свое место,
конечно,
в этой
безусловно,
жизни.
Безусловно. Слушайте, Владимир Иванович, ну все-таки вот по поводу этого агентства. Я-то думаю, кто должен возглавить? А вы бы не хотели?
Я, это значит меня понизить.
А-а-а.
У меня, так сказать, сфера деятельности, все вопросы в масштабах страны, угу. Да и в международном масштабе. А это... Нужно будет... Кстати, там занимался этим Зорин. Плохо занимался. Сейчас он в институте этнографии. Вы правильную тему затронули. Агентство мы создадим. А кто будет заниматься?
Вот кто? Кто, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, это должен быть русский, чтобы не было, в пользу какой-то национальности. Если, допустим, будет татарин, значит, будут там татарские вопросы обсуждать. Там,
так
не
а
знаю,
если русский, так русский будет вопрос обсуждать.
А русский, чтобы вся Россия. Замы там или в департаментах могут представители других национальностей. Но должна быть объективная позиция. Нужно взять кого-то из известных социологов, политологов. И желательно, чтобы был бы человек известный уже, чтобы его мнение имело значение. В правительстве национальный вопрос курирует Хлопонин.
Так.
Он очень хороший бизнесмен. Но как он может заниматься национальным вопросом, если он в этом ничего не понимает? Он из Красноярска, он там был губернатором.
А вот кто понимает, Владимир Вольфович, давайте попробуем хотя бы. Вот вы-то, ну, в любом случае, вы знаете, примеров
я
несколько.
Я знаю, я востоковед. Я жил 18 лет в Казахстане, 2 года в Грузии, год в Турции находился. И везде национальный вопрос, везде.
Ну кто?
Поэтому здесь нужно обязательно посмотреть кого-то талантливого ученого с Института востоковедения, может быть, взять. Может быть, кого-то взять из Средней Азии, там какой-нибудь русский ученый, географ или социолог, посмотреть. Но нельзя, чтобы московский чиновник, который не знает, никогда не был в Средней Азии, на Кавказе, там, в Молдавии, на Украине, и заниматься национальным вопросом. Поэтому должно быть образование востоковеческое, в крайнем случае социолог, и длительное время находившийся в командировках в национальных республиках. Это вот обязательно надо здесь нам продумать. А вот так на слух очень трудно кого-либо здесь. Это нужно бы, чтобы очень популярный человек, чтобы его слово имело значение. Например, Юрий Поляков, он хороший писатель, там, или Шаргунов, но они далеко от национального вопроса. Они ближе все-таки просто к патриотической какой-то теме.
То есть это задача, которую
решили... В любом случае нельзя не брать кого-то с института этнографии.
Почему?
Там у них неправильная позиция. Хотя это ближе всего этот институт. Но там, к сожалению, они занимают неправильную позицию, из-за чего и хромает у нас решение национального вопроса.
А вот
в свое время Сталин, ему дали, он был министром по делам национальности. Кстати, мы 100 лет уже это министерство мордуем. От Сталина вот до этого человека, до Хлопонина, вот все никак не можем решить. У Сталина была абсолютно правильная позиция. Только национально-культурная автономия, то есть школы могут быть на других языках, театр, газеты. Но территория должна быть единая для всех,
но
чтобы не было дискриминации.
Владимир Иванович, а про Сталина некоторые вспоминают со слезами на глазах, говорят, депортации и так
Конечно, конечно. Я имею в виду первую его должность, когда он был назначен министром и спорил с Лениным, какое государство должно быть по форме. Он настаивал на России, в которой будут национально-культурные автономии. А Ленин нет, давай СССР, чтобы другие вступали. И можно было выходить. В этом плане у него была правильная позиция. А потом депортации, террор, это чудовище было, а не руководитель.
Владимир Иванович.
Подобрать кого-то. В любом случае помоложе. Вот как Мединский, министр культуры, или у нас министр связи Никифоров.
Так.
Николай.
Владимир Вольфович, у меня вопрос еще один. Знаете, наши слушатели говорят, вот опять создают агентство, опять будут плодить чиновников, эти чиновники работать не будут. Вот где уверенность в том, что действительно агентство-то заработает это?
Алексей, значит, речь не идет об увеличении штатов, кадры.
Так.
То есть эти вопросы заберут из Министерства культуры, и, соответственно, чиновники будут освобождены или перейдут в это агентство.
Угу.
Возьмут из аппарата правительства тоже вместе с чиновниками, или они будут уволены, поэтому денег лишних не будет. Речь идет о том, чтобы была специальная служба вот, в виде агентства, чтобы там были специалисты, чтобы не было такого варианта, когда один член ЦК КПСС приезжает в Армению и говорит им, что вы тут с азербайджанцами-то спорите, ругаетесь, вы же все мусульмане. То есть он даже не знал, что армяне – это не мусульмане.
Ну, понятно.
Это же страшно. Поэтому так не должно быть. И он не виноват. Он был строителем. Вот поэтому самое главное, чтобы не появился здесь какой-нибудь проктолог. Или какой-нибудь там офтальмолог, так сказать. В должности руководителя агентства по делам национальности.
И был бы эффективным менеджером, как по нынешним временам,
да,
есть такое выражение.
Да, да. Ну, хорошо, да, знал бы, жил бы там. То самый... Мелкие его вопросы нужно знать, обычаи. Он должен знать, что такое шииты и сунниты. Понимаете, слово там течение религиозных. Это ведь не только национальность. Вот там же примешивается религия автоматически. Поэтому это все-все-все нужно знать. Это должен владеть энциклопедическими знаниями.
Да, спасибо огромное, Владимир Вольфович, за комментарий. Владимир Вольфович Жириновский был с нами на связи, лидер ЛДПР. В принципе, зачем я говорю дальше, что-то непонятно, все равно знают, кто такой Жириновский, да? Это меня всегда удивлял такой момент, когда некоторые говорят, погиб знаменитый актер и потом какое-то неизвестное имя. То есть здесь вот, как бы, представляете, не нужно. 7373948, телефон прямого эфира, агентство по делам национальностей. Мнение Владимира Вольфовича понятно. Ваше мнение. Вы что думаете по этому поводу? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Артем.
Да, пожалуйста,
Артем. Это все здорово, это все замечательно. Вы не могли бы более простым человеческим языком нам объяснить, чем будет заниматься это агентство?
Ну, если бы я его создавал, я бы, наверное, мог.
Как бы Владимир Вольфович тоже нам, ну, он же красиво все объяснил, но понятно, все равно.
Ничем, а будет, смотрите, Владимир Вольфович говорил, чем бы оно должно было бы заниматься.
Должно было бы, но а чем вы... вообще, какие функции?
Давайте так. Как говорят в Кремле, давайте я вам расскажу еще раз. Агентство будет решать следующие задачи. Реализация государственной политики в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, осуществление мер, направленных на укрепление единственного национального народа России. Короче говоря, будут разрешать конфликты всякие межнациональные, да, в какой-то мере, предотвращать их, развивать, видимо, культурно в каком-то отношении. То есть они будут заниматься вопросом межнациональным в целом. И все. Будет специальный человек, наверное, при каком-нибудь национальном конфликте, каком-нибудь, ну, не знаю, большом или маленьком национальном конфликте, будут обращаться к нему и говорить, а почему вы, собственно говоря, создали такую атмосферу, почему не предупредили это преступление, почему у вас профилактики никакой нет, почему вот здесь напряженная ситуация, как эту напряженность снять. Ну вот чем будут заниматься эти люди, чем должны они заниматься. Вопрос, будут ли. Вот, кстати, Демушкина в этом плане хорошо процитировать можно, представитель, да, русских националистов и глава Национального совета объединения «Русские». Он вот что говорит. Если агентство по делам национальности будет заниматься только тем, что и без того лоббировать маленькие, но гордые народы, мы к этому относимся отрицательно. Если будет получен спектр, прежде всего, межнациональных конфликтов и объединение решения этих конфликтов, потому что они борются лишь со следствиями, когда вышли люди в Бирюлево на Манежную площадь, но абсолютно не хотят бороться с причиной этих конфликтов. Вот. То есть он говорит, если это для лоббирования интересов чьих-то, то тогда против. Если действительно проблемы будут решаться, и решаться не реактивным методом, то есть когда уже что-то произошло, идет реакция какая-то на это, да, не ответные какие-то вещи, а изначально разбираться будут вот на корню с этой проблемой, то тогда да. 7373948. Естественно, верить на слово и верить в то, что так и будет, сложно, да и, наверное, не нужно. Надо будет смотреть, как это все будет работать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Петр, Москва.
Да, пожалуйста, Петр.
Алексей, вот насколько я знаю, лучше всего вот национальный вопрос был решен именно в Российской империи. Я, конечно, не специалист, не историк, вот хорошо бы к этому вопросу, что, как, чего и почему, и для чего, ответил бы историк профессиональный, как это все решалось. Это уже было все, империя жила, люди все были довольны, пока не пришли, конечно, 17-е годы.
Ну, не знаю, насколько все были люди довольны. Вы, наверное, если читали русскую классическую литературу, вы, наверное, обращали внимание на еврейский вопрос в Российской империи. В общем, если читать, да, хоть кого, Гоголя можно почитать, там, по-моему, Салтыков-Щедрин тоже. В общем, кроме как жидами, евреев никак больше и не называли в этой литературе, в принципе. Обратите на это внимание. То есть национальные вопросы как решались? Как решались вопросы национальные с крымскими татарами, да? Как решались национальные вопросы, знаете, такая была народность чукчи, да, то есть, ну, можно посмотреть, по-разному решались национальные вопросы. Между тем, в Российской империи, например, неплохо решались вопросы национальные, благодаря которым сохранились такие этносы, как, в общем, армяне, как грузины. И они помнят об этом, прекрасно знают, прекрасно помнят о том, что была такая страшная Турция. 7373948, телефон прямого эфира, и Российская империя во многом спасла. Кстати, интересная есть мысль на этот счет. Кто-то высказывал, сейчас я вот у меня из головы вылетело. Мысль, она в чем заключается? В том, что, например, татаро-монголы, они тоже в определенный момент, когда вот иго воцарилось над Российской вот, империей, так скажем, ну, если можно так сказать, над Россией, да, над Русью, там, татаро-монгольское иго воцарилось, вот, они якобы тем самым сохранили российскую вот эту русскую самобытность и культуру, потому что если бы не они, то кто-то другой пришел, ну, например, крестоносцы бы пришли, европейские, и просто бы вообще нашу культуру смели. А кочевники к нам относились и к нашим храмам, ну, более или менее. Ну, то есть им просто было все равно. 7373-948, телефон прямого эфира. И, в общем, в какой-то мере вот эта татаро-монгольская ига, это существует, ребята, просто я объясню такое мнение, помогло сохранить наш культурный код. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Ну, да. Я готов подправить предыдущего слушателя.
Так.
Во-первых, в Российской империи национальный вопрос, он решался, ну, недостаточно хорошо, об этом можно потом проследить, что по диссидент тот же Шолохов, да, писатель Украины был сослан. Вернее, вот смотрите, идет
Шолохов.
Три основных параметра. Первый – это язык, потом, если по языку не даешь человеку спокойно разговаривать на его родном языке, да, то интеллигенция начинает требовать уже автономии. После автономии происходит уже борьба за независимость. Это мы можем видеть на примере Украины.
Ну, я понял, о чем
вот,
вы
как
говорите.
Как это быстро все происходит. Так же, как и, в принципе, развал Советского Союза, недостаточное внимание национальной политики, да, вы посмотрите, с каким конфликтом это сразу привело.
Я понимаю, но много вообще вопросов на этот счет ставится, и предложений, даже, помнится, как раз Жириновский предлагал и давно предлагает отказываться от республик, вот этих национальных, и делать их, ну, просто областями, например, там, Чеченской области, там, Татарская область. Ну, вот. То есть отказываться от некого статуса, отказываться от некой автономности, если можно так выразиться, от некого такого специального правового статуса юридического. Ну и вообще привилегированности. Ну, может быть. Что еще здесь? В интернет-СМИ ходят слухи, что у Путина инсульт, говорит 84-й. Ну, слушайте, в интернет-СМИ могут ходить любые слухи. 74-й, да? А, 84-й. Для того он и интернет. 7373948. Кто-то говорит, в Швейцарию поехал Путин, кто-то еще что-то. Ну, там, ребята, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Ну, конечно, господин Зеленский очень хорошо слушает, но 25 лет диктатуры либеральной привели вот к этим делам. А в Российской империи советские вопросы национальные решались и очень удачно, кстати. Потому что русские правили страной, понимаете? А сейчас, извините, кто правит
русские
страной?
Правили страной?
Поэтому и войны.
Да, я понял. Ну, спасибо огромное. Русские правили страной. Значит, смотрите, почему... Есть такое мнение, сейчас я его выскажу, вы хотите соглашаетесь, хотите нет. Почему национальный вопрос был не так, может быть, остро поставлен там, где-то в Российской империи? Потому что тогда существовало сословное деление. Ну, просто были сословия. Вот был дворянин, вот был, в общем, чернорабочий, челядь какая-то непонятная кто. Ну, в общем, типа как скотина. Человек, человеческого вида, но скотина. Ну, короче, раб. Вот. Ну, не раб, но вы поняли, там, крепостной крестьянин и так далее. И, в общем-то, это было важнее. А вот в Советском Союзе, может быть, уже идеи вот эти вот национальные больше возобладали в какой-то мере. Но есть такое мнение. Я не знаю, я не буду вдаваться в эти подробности, потому что я сейчас боюсь утонуть в них. А по поводу того, что русские правили страной, ну, не знаю, в Советском Союзе у меня все это сразу ассоциируется с двумя фамилиями Советский Союз. Значит, Джугашвили, он же Сталин, да, и Берия. Ну, вот как-то вот два человека, русские они или не русские, решайте сами. Может быть, да, это люди такие по культурному коду своему какому-то русские, да, может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Я уж не буду говорить, кто совершал революцию в России 1917 года. Там вообще о русскости приходить, ну, не приходится говорить в целом. Ладно, сейчас новости, после этого продолжим. А вы кто по происхождению? Из дворян, разночинцев, крестьян или пролетариев, говорит Рамзан. Ну, пролетарий — это позднее, да, понимание? Ну, я, конечно, из-за таких каких-то совсем уже, от земли, от сахи, там, знаете, где-нибудь, может, пахали землю какую-нибудь крестьяне, да, там, какие-нибудь, ну, на мельнице работали. Ну, а вообще изначально, если по фамилии, то, конечно, из музыкантов, из шутов, из скоморохов. На гудок. Знаете, гудок? Скрипка такая практически, смычковый инструмент. На нем играли скоморохи. Скоморохи. Понятно? 7373-948. И, в общем-то, естественно, каждый скоморох стремится стать шутом. Балакирев им, в пример, да? 7373-948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК Твиттер. Говорит Москва сайт. Центробанк понизил ключевую ставку до 14% на 1%. Пункт, почему-то говорят. Об этом сообщается на сайте регулятора. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению данных рисков, при этом не создавая дополнительную угрозу усиления инфляционного давления, говорится в сообщении банка. Ну, они так считают. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано 30 апреля 2015 года. И, кстати, на заявлениях Эльвиры Набиуллиной говорят, что рубль немножечко подрос, а доллар немножечко подупал. С нами на связи директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Руслан Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, будем знакомы. Вот смотрите, в сообщении Центробанка сегодня говорится, вот после того, как они понизили ключевую ставку, говорят, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики. Принятое решение будет способствовать снижению данных рисков, при этом не создавая дополнительной угрозы усиления инфляционного давления. Вот вы с этим заявлением Центробанка согласны?
Ну, в принципе, да, это
мера такая, она, в общем, в основном психологический характер носит. Конечно, она такая проинфляционная, что ли, в принципе, потому что снижение ключевой ставки обычно означает, что инфляционных рисков нет, и надо улучшать ситуацию кредитования. Но здесь она ее сильно не улучшит, потому что кредиты по-прежнему недоступны, очень дороги. Вот. Но, конечно, все-таки это какой-то знак, что все-таки Центральный банк хочет как-то помочь, хочет помочь хозяйству, mm-hmm. да, но пока это чисто психологическая помощь.
Но и,
потому что инфляция высокая, mm-hmm. и она, очевидно, еще будет ускоряться. Ну вот они все время должны находить баланс между ускорением инфляции и все-таки необходимостью стимулировать экономическую активность, которая парализована. В этом все дело. Но сигнал обществу такой, что мы вообще понимаем ваши проблемы, угу. и в перспективе будем вам помогать.
А этот сигнал, он, да. в принципе, заканчивается только на том, что он есть, ну, как сигнал и сигнал? Или он все-таки какую-то пользу принесет практическую?
Ну, я не думаю, что польза будет ощутимая с точки зрения оживления экономической активности. Угу. Не думаю. Но психологически тоже хорошо, в конце концов, все-таки не повышают, а понижают. То есть снижается
направление, понятно.
Правда, не намного.
Не намного. Ну, спасибо огромное. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг был с нами на связи. Руслан Семенович говорит, что нынешнее понижение ключевой ставки с 15 до 14% носит лишь некий психологический характер и намечает дальнейшие какие-то пути, может быть, развитие, вот этот вектор направления, движение экономического Центробанка. Ну и дай бог. А мы же подождем, наверное, еще, может быть, Центробанк там где-то 30 апреля решит еще понизить ставку. И заживем, ребята, заживем. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу. Я не собираюсь с вами это обсуждать. Зачем вам нам с вами это обсуждать? Мы просто послушаем умных людей, правильно, в экономике? И вообще ничего говорить не будем. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Закат, говорит, неправильно новость преподносите. Надо, говорит, не просто там понизил ключевую ставку, а надо Центробанк обрушил ключевую ставку на процент. Ну да, это последнее время эти новости, они меня впечатляют. Я уже давно говорил о том, что доллар резко вырос. Там, боже мой, уже быстрее поменять свои последние 100 долларов. А нет, ничего-то не резко, он там на 30 копеек. Да, рубль упал. Упал! Думаешь, боже, куда он упал? А ничего не происходит. Ладно. Слушайте, я хотел бы привлечь ваше внимание как-то к тем новостям, которые приходят из-за бугра к нам. Телеведущий уволен за сравнение жены Обамы с героем «Планеты обезьян». С одной стороны, конечно, новость какая-то, она вот такая сатирическая, наверное, больше, и так далее. Но ведь судьба-то человека искалечена во многом. Смотрите, значит, американская испаноязычная телевизионная компания Univision уволила ведущего Роднера Фигероа после того, как он сравнил первую леди США Мишель Обаму с одним из героев фильма «Планета обезьян». Цитата. «Знаете, Мишель Обама выглядит так, как будто она из актерского состава фильма «Планета обезьян». После этого на него все накинулись и так далее, уволили, рвали его как тузик грелку. И в итоге вот что он говорит. «Я чувствую себя ужасно и прошу вас прощения такому профессионалу, как мне нельзя отпускать комментарии, которые могут показаться оскорбительными или российскими, особенно в такое сложное для нашей страны время». Короче говоря, человек раздавили, расплющили абсолютно. Человека довели до того, что он вынужден извиняться, да? Ну, знаете, рыдать и просить пощады. Вот. Чем так плохи тогда вот эти люди, которые на похоронах Ким Чен Ина, рыдали, и, в общем-то, люди специальные надзирали над тем, достаточно они сильно убиваются, когда видят смерть своего вождя. Вот, а чем, в общем-то, хуже модель управления тогда корейская? Чем она хуже, чем модель управления, например, американская? 7373-948, телефон прямого эфира, да и вообще отношение к свободе слова. Давайте поговорим. На мой взгляд, Роднера Фигероа нужно, во-первых, позвать в Россию, во-вторых, устроить на телеканал какой-нибудь работать, в-третьих, признать этого человека жертвой политических репрессий, человека, которому не дают высказаться, как он считает нужным. Признать, что свободы слова в США нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я считаю, что вы абсолютно правы. Надо, соответственно, использовать всякие разные моменты, которые допускают наши оппоненты из океана. И,
надо спасать его?
Таким. Что?
Надо спасать Фигероа?
Надо спасать.
Срочно.
Я вообще удивлен был, когда были вот эти вот восстания, извините, заражение чернокожего населения в Америке. Почему каким-то странным образом тут оказалось два автобуса с оружием с нашей стороны?
Да, понял, о чем вы говорите. А вы представьте, что у нас тот на телевидении сравнит Людмилу Путину, например, с коровой. Хорошо ему будет или нет? Не знаю, 84-й. Я точно знаю, что покойничек Борис Немцов называл президента нашего... Я не могу это слово сказать в эфире, понимаете, оно ругательное и матершинное. Ну, короче, жестко называл. Вот, ничего не... А, ну как-то, не знаю, что-то произошло, наверное. Ну, вы понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я хотел бы сказать вот что. Значит, получается так, за границей, ну, как в частности, получается? В Америке, да,
да.
Нельзя оскорблять, ну...
Да.
Не знаю, оскорблять там, значит, первую леди.
Так.
А у нас спокойно можно оскорблять президента.
Да.
Как вот небезызвестный один у нас писатель есть такой, Виктор Шендерович, да, как-то назвал на одной...
Только вы не скажите вслух.
...известной радиостанции.
Не говорите вслух. Вот,
там нашего президента...
Не говорите как. Ругательно?
Да,
ругательно.
Очень ругательно.
Ругательно, ругательно вы говорите. Хорошо. В общем, может, это и нехорошо, я в целом говорю, я понял, о чем вы говорите. Бывает такое, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Так это же прекрасно, друзья. Почему? Я сейчас объясню, почему это прекрасно. Потому что только в России человек может говорить то, что он считает нужным. Только в России у человека есть свобода слова. И мы, оплот демократии, понесем наши светлые идеи свободы мысли туда, на Запад, танками и самолетами. Как вам такая идея? Научим их любить свободу слова, научим их любить свободу личности, научим их уважать чужое мнение. Такое вот, например, как Роднера Фигероа. Вот, может быть, он нашел некое сходство. Да и кто знает, может быть, человек, просто обожает фильм «Планета обезьян». И это его любимый фильм. И почему вообще этот комментарий оскорбителен? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. 7373-948. Нельзя в стране свободы слова молчать несколько секунд в эфире. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Висент Алексей.
Да,
с праздником вас.
Да, здрасте. Вас
я думаю, что кто-то пригласит Фигероа, она говорит Москва, и пусть говорит об Америке все, что хочет отсюда.
Да, спасибо огромное. 7373-948. Пусть говорит. Пусть говорят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Страшно.
Алексей, да. Меня зовут.
Да.
Смотрите, я вам хочу напомнить. 2012 год. Статья называлась «В Коммерсанте власть. Яблочный пуй». На букву «П», да. Там была напечатана фотография с выборного участка в Лондоне. Это выборы президента. И где было нецензурно написано на избирательном бюллетене про нашего президента. Причем это было не замалевано. Редактор Алишера Мусманова был выгнан сразу же, как весь тираж был изъят. И мне посчастливилось получить этот журнал. В самолете я как раз летел вот из аэрофлота,
так.
И вот тогда еще
что,
не...
Что, нет у нас тоже свободы то есть... слова?
Ну, ну, смотрите, я считаю, во-первых, не надо уподобаться, да, там, в маргиналам всяким. Все-таки Немцов это говорил, по-моему, не в российской прессе, да, а там либо в интервью какому-то украинскому
разница?
Изданию, либо просто в интернете.
Не важно.
Это раз. Второе.
Говорил.
Не надо вот все время с Западом играть в считалки. Ну, то есть... Мы все знаем, почему что они нет? придерживаются двойных стандартов.
Ну так и мы давайте. Я бы даже завел тройные.
Зачем нам? Нам надо как? Быть выше этого. Вот вы все время постоянно призываете. Вот они такие, это мне напоминает, знаете, как с женой. А я вчера мусор выносил, а ты позавчера начинается ругань. Это не конструктивно. Кто-то должен быть мудрее.
Нет.
Мы должны всему миру показывать образец нравственности и станем лидерами.
Да мы показывали уже образец нравственности всему миру. В итоге нас все, понимаете ли, ну, есть такое выражение, поимели там, have had. Короче говоря, не надо никаких образцов нравственности, надо образец безнравственности всегда показывать. Ну вот, образец безнравственности, абсолютно. В лицо улыбнулся так, руку пожал, типа там, уважаемый там, Обама ибн Усама, да, он же Усамович, по-моему, там, или Обама там, вы такой потрясающий, отвернулся, ну и придурок, конечно, идиот, уважаю вас очень сильно. То есть вот так вот нужно, понимаете? В этом и есть суть политики, а зачем мы... Вот это вот, показывать пример, вот. Опять вот сейчас мы будем про героев, наверное, Отечественной войны 1812 года вспоминать, да? 7373948, про князя Багратиона, кстати, из грузин. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Сергей меня зовут, Москва.
Да, да.
Ну, насколько я знаю, там про Обаму такие вещи пишут, которые даже нам не снились, которые про Путина здесь пишут. Там его так жестко припечатывают, что там, мама, не горюй.
А что же здесь тогда? А что же здесь тогда?
Имеется в виду, что там нас супруга обсуждали Обама, это неприлично.
Почему?
А самого его там очень часто полоскают.
Ну а почему неприлично, слушайте? Я не могу, конечно.
Потому что неприлично, это неприлично. Какие еще должны быть основания?
Не, я просто хочу понять, почему это неприлично. Он говорит, значит, Мишель Обама похожа на кого-то из актерского состава «Планеты обезьян». Почему это неприлично?
Ну, потому что в Америке у них же там это, как бы, политкорректность. Есть такие правила игры.
Смотрите, я даже, я объясню, смотрите. Знаете, Мишель Обама, он говорит, выглядит, как будто она из актерского состава фильма «Планета обезьян». Актерского состава. Актерский состав может быть в гриме, без грима. Обратите внимание. Может быть, имелась в виду какая-то актриса из фильма «Планета обезьян», которая похожа на Мишель Обаму, без грима, естественно. Никто же этого не учел. И заставили человека извиняться. А почему? А потому что везде видят расизм, везде видят обиды какие-то, везде не дают людям высказаться. Ну и что? 7373948. До чего мы дойдем? Где же свобода слова? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, снова здравствуйте. Да, Родион.
Да, Родион.
Я думаю, человек сравнил первую леди с легендарной Хеленой Бонем Картер.
Она как? Хороша?
Просто чета президентская, очень, ну как сказать, комплексы у них, наверное, российские. Вот и все.
Но Картер, она вот как, Картер, хороша или
она
нет?
Она же легендарная, конечно, она же просто замечательная актриса. Я, наоборот, посчитал это заявление как лесть.
Как лесть. Да? Ну, да, ну это, по-моему, жена Тима Бёртона, да?
Да, бывшая
жена. Но они там все время женятся, разводятся, они как Пугачёва. В общем, не суть. Ну да, может быть, в какой-то мере они и похожи. Да, они не похожи цветом, ну там, кожи, но в целом. Или на Эстеллу Уоррен, может быть, она похожа. Вот. Кто знает? Может быть, Такери Хироюка Тагава, вот известный для нас человек, помните, Шансунг. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Москов.
Да, пожалуйста.
Значит, ну, ежу понятно, что, в принципе, ее сравнили с обезьяной.
Нет.
Не надо лукавить и какие-то там варианты
почему?
Вырабатывать.
Ну, почему?
Но я считаю, что, в принципе, какие бы там разборки ни были, какая бы неприязнь ни была... Ну, как бы просто некрасиво, некорректно опускаться там до детей, до жены, там, до родителей. Ну, это просто неправильно.
Ну, знаете как, кто вот в политике участвует, а Мишель Обама, известно, активно участвует во всех делах, тот и получает, а как же. Они вот такие эти люди, а интернеты, они знаете какие? Чего только не пишут, чего только не говорят. Что ж теперь человека лишать всего? Хватит лицемерить, говорит 87. Да почему лицемерить, друзья? Ну, серьезно, я задаюсь этими вопросами, потому что я хочу найти на них ответы. Я думаю, что здесь есть некие лакуны. 7373948, телефон прямого эфира. Нравятся мне такие слова. Лакуны. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, мне вот немножко странно слышать вот это заявление по поводу расизма, учитывая, что в Соединенных Штатах недавно были такие волнения по поводу убийств... славянскими светлыми полицейскими, темнокожих
жителей США и обвиняют в том, что именно за расизм уволили этого сотрудника. Может быть, просто за то, что тема эфира или тема его телепередачи там была несоответствующей.
Может быть, потому что выбрали сакральную жертву, козла отпущения, показать всем свои стальные кулаки тоталитаризма американского?
Ну, может быть, но что-то на фоне стальных кулаков тоталитаризма, война между полицейскими и жителями, темнокожими жителями Соединенных Штатов, не увенчалась успехом.
Вот видите, значит, загоняют в гетто людей чернокожих, да, не дают им отстаивать свои права, стреляют в них из оружия, резиновыми пулями их разгоняют, водой, слезоточивым газом, увольняют людей. Прижали всех, понимаете, давят и душат свободную мысль американскую. Нет! Америка уже не та! Нет в Америке более свободы, друзья американцы. Вы рабы своего правительства, друзья американцы. Сбрасывайте его скорее, ваше правительство, дорогие американцы. Ибо нет у вас ни свободы слова, ни свободы самовыражения, не свободы даже на самоопределение, самоидентификацию. Навязываются вам все эти гейские штучки непонятные. А зачем? Да чтобы вы выжили друг друга, понимаете? Все, чтобы не осталось вас, не плодились вы, американцы. 7373948. Слышите меня, друзья, братья американе? Братья американе, вы меня слышите? Я за вас. Скидывайте ярмо тоталитаризма демократического американского с себя. И вперед к нам, к России, ближе. Присоединяйтесь. Сначала организуйте Техасскую Народную Республику, а потом и присоединимся к России. Добейтесь автономии. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Зря вы думаете, что в России плохо. В России хорошо. Наши ценности во многом совпадают с вашими ценностями. Сейчас автоновости, после этого в движение.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске Госдума рассмотрит очередной запрет для российских водителей. Компания Audi назвала рублевую цену нового Q7. Toyota проверит рулевое управление российских Highlander. Далее подробнее. Госдума хочет запретить пользоваться любыми гаджетами за рулем автомобиля. Об этом газете «Ру» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. «Нам надо запретить любые манипуляции с любым гаджетом в руках водителя. Это реальный запрет, который надо вводить. У большинства уже не телефоны, а смартфоны. Они продолжают управлять автомобилем, заходя на свои странички Facebook и Twitter. Вот что опасно», цитирует издание Лысакова. При этом он привел в пример законы Израиля, по которым за использование любых гаджетов за рулем водителей штрафуют. «Это тот опыт, который требует изучения, анализа, обсуждения, а возможно и внедрения», считает Лысаков. На данный момент, согласно ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Нарушителям грозит штраф в 1500 рублей. Компания Audi назвала рублевую стоимость внедорожника Q7 второго поколения. Стоимость базовой версии новинки составит 3 миллиона 630 тысяч рублей. Для сравнения, покупка Range Rover обойдется минимум в 5 миллионов рублей. Mercedes-Benz GL-класса и Infiniti QX80 в 4 миллиона 200 тысяч. А собираемый в России Cadillac Escalade стоит минимум 3 миллиона 990 тысяч рублей. Audi Q7 будет предлагаться с бензиновым 3-литровым агрегатом мощностью 333 лошадиные силы, который позволит набирать первую сотню за 6,1 секунды. Кроме того, станет доступна дизельная версия с двигателем такого же объема, развивающим 249 лошадиных сил. Новинку можно заказать как в 5-, так и в 7-местном исполнении. Компания Toyota отзывает на российском рынке 4279 кроссоверов Highlander, выпущенных с 15 августа по 22 декабря 2014 года. Причина сервисной компании – проверка электронного блока управления электроусилителя рулевого управления. Об этом изданию «Мотор» сообщили в российском офисе марки. Попадающие под отзыв вседорожники могут иметь дефектный резистор платы электронного блока управления, поврежденный при производстве. Неисправность способна вызвать увеличение сопротивления резистора и изменение тока в цепи. В результате на приборной панели появится уведомление о некорректной работе электроусилителя рулевого управления и его отключении. В последнем случае усиление на рулевом колесе может возрасти, однако контроль над управлением автомобиля будет сохранен. О каких-либо инцидентах, связанных с неисправностью, не сообщается. Компания оповестит всех владельцев, задействованных в акции кроссоверов. Помимо этого, клиенты Toyota могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию или нет, введя VIN-номер автомобиля в специальном разделе российского сайта производителя. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
Аляскинцы, пишет нам Бонифаций. Да, и мы уже думали здесь, ржали, сидели по этому поводу. Знаете, техасчане, агайчане, американский федеральный округ, пишет Оникс. Да, это правда смешно. 7373948, телефон прямого эфира. У нас есть две минуты на то, чтобы поговорить о том, каково оно движение. Ленинградка надоела 39-му, он же Чемодур, так подписывается. Будут деньги, куплю вертолетик. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Внутренняя сторона МКАДа от Щелчинской, ну и, соответственно, перед Рязанкой все стоит.
Все стоит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Шило беспокоит.
Здравствуйте,
еду
Шило.
В сторону Октябрь... Еду по Октябрьскому проспекту в сторону Москвы, и люберцы стоят полностью.
Люберцы стоят полностью. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Стою в гараже. Еду, пробок нет.
Хорошо, хорошо. 7373948, завидую вам. У меня нет гаража, кстати. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здрасте. Боровка, в область, все очень плохо. Плюс еще возле МКАДа ДТП в левом ряду.
Ну, вы признаете, как вас зовут все-таки?
Илья.
Да, мне так приятнее будет. Спасибо, Илья. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Стоит внутренняя часть МКАДа от Рублевки. Вот и неизвестно куда уже.
И неизвестно куда. To hell! Значит, правильно, как же похожи старый Боров и молочная порося. Оба ноги на стол ставят. Мария, о чем вообще пишет, не понимаю. Какие-то, видимо, едкие характеристики кого-то. Значит, а что же еще можно взять? Ой, а, это я понял, это мне критики. Мои любимые критики. Мои маленькие критики. Очень хорошо, что вы со мной всегда, потому что чем у вас больше со мной, чем вы больше меня ненавидите, тем мне больше платят. 7373948. Критикуйте дальше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ольга, Москва.
Ольга, почему у вас доброе утро, у нас уже добрый вечер?
Трудно сказать, наверное, потому что еще был процесс лекционный, это все было утро.
Да, Ольга, вы на машине?
Уже вышла из нее. На Ленинской свободе достаточно проблематично было проехать.
Да, спасибо огромное вам, Ольга. Ваш голос как ангельское пение в эту секунду для меня. А дальше все это ангельское пение еще продолжится в новостях, потому что там будет Екатерина Звягинцева растекаться мысью по древу. А мы, в общем-то, уходим. Дальше будет программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до понедельника. Хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.